Никита Сергеевич Петров. Жизнь имела смысл. Первое. Тут. Первые два дня дома стали откровением. Меня никто не ждет. Дети гостили у бабушки, окутанные ее заботой и теплом. Местонахождение жены оставалось загадкой. В квартире среди вещей и воспоминаний царила леденящая пустота. Пазл жизни рассыпался. Меня захлестнула волна отчаяния. Захотелось заглушить пустоту, погрузив себя на самое дно. Вышел в сторону потребления иллюзий свободы. В бар попал к 9. Народ только подтягивался. Атмосфера, пропитанная блаженной истомой отдыха, была как перегретый парник порока. Пятничная ночь пахла сигаретным дымом, дешевыми духами и невыполненными обещаниями. Вот она, первая бомба ночи. Юность прошедших будней, заблудившаяся в неоновых джунглях. Шот за шотом она тушила огонь внутреннего бунта. Наблюдая, прислушивался к ее разговору с барменом. «Малыш, может, тебе хватит? Твоя норма уже давно на пределе».
«Лей давай! Ночь только начинается!»
В угаре ее слова разбивались грохотом музыки. «Тебе явно хочется поведать тайны. Я весь во внимании».
«Да что тут рассказывать? Жизненный трэш и только».
«Ну давай, я готов. Жги».
«Да устала. Отец мозги выносит по учебе. Братья, говно. Один торчок. Постоянно. Денег займи. Второй нотации читает по поводу моего дружка. Просто устала».
«А мама?»
«Мать?»
— вопросительно посмотрела она, отчетливо выплюнув.
«Шляндра!»
Некоторое время они молчали. Обстановка в баре накалялась. Бармен не упускал возможности диалога с пьяненькой клиенткой. «Мамка гуляет?»
«Гуляет?» «Вешает лапшу на уши отцу, а сама летает на Бали к хахалям. Отец типа не знает, хотя на самом деле закрывает на это глаза».
«В чем твои проблемы?»
«Она пытается учить меня моральным ценностям. Братья ей в этом способствуют».
Вот оно, облико морали, набравшее скорость, но замкнутое в себе. К барной стойке прибивались прожаренные личности. Как мотыльки летели на свет в стакане со льдом. «Паренек твой где?»
«А, мудак обещаний. Шоркается с моей подругой», — бросила она, закидывая очередной шот.
Искренне удивляясь ее гормонам саморазрушения, лицезрел картину типичных событий большого города. Я продолжал вслушиваться. «Смысл цепляться за мудака?»
«Сам ты мудак среди мудаков!»
Она пристально смотрела пьяным цинизмом в глаза бармена. Он замешкался, пойманный в ловушку собственного вопроса, и стал подливать мне виски. Я жадно глотал янтарную жидкость. «Да, мы все здесь мудаки. Любовь превращается в товар, дружба в сделку, а счастье в мимолетную иллюзию утреннего похмелья. Боимся увидеть в зеркале свое истинное лицо». К малышке подошел парень, обняв ее сзади. Вот и хахаль. Высокий, прокачанный, волосы цвета каштана, зализанные с пробором. Брутальный альфач. Девчонкам такие нравятся. Понятно, почему он гуляет. Прислушался к их разговору.
«Я на минутку, в уборную. И можем ехать?»
Как только она скрылась, бармен решил проявить мужскую солидарность и легким движением дернул альфача за рукав. «Мужик, твоя красотка в курсе, что ты гуляешь. Будь осторожен!» «Ты что, браток, спятил?» — ухмыльнулся он, поправляя воротник. «Я мужик на час. Она часто меня вызывает». «Вот это поворот!» Девушка вернулась из уборной. Обнявшись, они исчезли. Я смотрел сквозь бармена, фокусируясь на пустоте.
«Эй, приятель, все нормально? Перебрал?» —
бросил бармен, тревожась. Я говорил медленно, взвешивая слова.
Сижу, наблюдаю, как пульсирует человеческий ритм вокруг тебя. Поражен увиденным. Москва всегда так живет. Ты приезжий?
Я местный, но потерял место. Что творится тут? Зачем мы там? Допив содержимое стакана, я окинул бар тяжелым взглядом и продолжил свою речь, направляясь к выходу.
Мы не способны понять друг друга, но упорно ищем смысл войны. Пока одни тут куражатся в пьянках, наши ребята там собирают деньги через посты в социальных сетях на недостающее в боевых порядках имущество. Вокруг безнадежно больное общество, и с каждым днем ему становится хуже.
Второе. Там. Безмятежное спокойствие овладело мной, взгляд застыл, две маленькие бусинки погружались в дремоту усталости. Птицы спасения улетели вдаль. Я остался лежать, не в силах пошевелиться, убаюканный бессилием. Что это было? Бурно кипящая жизнь? Или смерть играла свою роль? Четвертые сутки земля стонала под лопатами. Окоп, словно змея, извивался вдоль линии соприкосновения. Гробовую тишину нарушал скрип металла о землю. Во время скудной обеденной трапезы царило молчание. Жевали медленно, без аппетита. Ложки позвякивали о металлические котелки. Мысли тяжелые, как комья земли. Мне кинули две сопли на погоны. Принял под командование второе отделение третьего взвода первой разведывательной роты отдельного штурмового батальона. Определил в подчинение две души с совершенно разными характерами, у каждого свое на уме. Но лишних вопросов не задают. Война. О чем тут говорить? Вот и взводного нашего на передовую кинули. Лейтенант Лобин Виталий Сергеевич. Молодая, неокрепшая душа, и сразу мобиками командовать. Он как слепой, растерянный щенок, только глаза продравший, оторванный от материнской сиси, а тут целый взвод, 20 бойцов. После каждого совещания возвращается снова в окоп, как тень, потерянный, будто пытали огнем. Эх, это не Ромка Антонин, тот командовать умел. Держал взвод в ежовых рукавицах. Жаль мужика. Пуля дура. Снайпер сукин сын. Любин плелся еле-еле. Взгляд потухший, в землю. «Добрыня Никитич, подойди ко мне», — произнес он, не поднимая глаз. «Тут такое дело. Даже не знаю, как сказать». «Командир, мы не на банкете. Говори как есть». На совещании озвучили продвижение по нашему направлению тяжелой техники с поддержкой артиллерии. В любой момент ждем. Задача – удержать позиции. Запросили авиаподдержку.
«Да как так, командир? Нас тут меньше сотни. Одна рота. Нас же просто...»
Буквально в 30 метрах взметнулся фонтан земли и огня. Инстинктивно схватил взводного и рухнул в окоп. Земля вздыбилась, содрогнувшись от оглушительного рева артиллерии. Мы не смели поднять головы, нас засыпало землей с камнями. Собравшись с духом, я приподнялся оценить ситуацию. Кровь застыла в жилах. «Танки!» Резкий тычок. Че вырвал меня из оцепенения. «Вон, глянь!» Я повернулся, увидев нашего взводного, сжавшегося в окопе. Его била дрожь, сквозь зубы шипение, словно его вытащили из ледяной проруби. «Мы все умрем, не хочу умирать!» Я подскочил к нему, схватив за плечи. «Ты как, командир?» Глаза впились в меня безумным взглядом. «Умрем, все умрем!» Каждый новый взрыв расшатывал его рассудок, стирая грани реальности. Голос Че прерывался грохотом прилетов по нашим позициям.
«Уходить надо! Скоро вплотную подойдут!»
Вдоль линии окопа отчаянно отстреливалась наша рота. Силы слишком неравны. 9 пулеметов, 1000 гранат и автоматы против танков и артиллерии. Жалкое подобие сопротивления, ведущее к неминуемой гибели. Взводный лихорадочно греб землю под собой, бормоча бессвязные слова. Его колотило в эпилептическом припадке. Я сорвал с его разгрузки аптечку, дрожащими руками достал ампулу промедола, начал накручивать иглу. Че, заметив мои действия, схватил меня за руку. «Ты что творишь? Это на экстренный случай!» Я резко одернул руку. «Знаю. Ты на него посмотри. У него этот случай. Ему край!» Обернувшись, вцепился одной рукой в плечо взводного, другой сквозь грубую ткань кителя вонзил иглу, впрыскивая промедол в бушующее сознание. Минута, и тело обмякло. Голова безвольно откинулась вправо, как у сломанной куклы. Артобстрел продолжал молотить. Закоренелый атеист в эти минуты наверняка обратился бы к небесам. Взрыв! Меня засыпало землей, глаза залепило пылью. Сквозь боль и страх схватила сильная рука. «Че?» Голос звучал, как приговор. «Мы не жильцы, браток. Давай прощаться». По другую руку взводный, потерянный ребенок, бессвязно бормотал себе под нос, пуская пузыри слюны. Мир сжимался в ощущении неизбежного конца. Небо разорвал резкий свист, размытым пятном рассекая воздух. Из голубой дымки проявились они, стрижи, спасение. С яростным криком они обрушились на врага, нанося сокрушительные удары по тяжелой технике и артиллерийским позициям. Противник вздрогнул от мощного авианалета. Стрижи, разъяренные хищники, заходили на новые атаки, не давая противнику опомниться, обращая его в бегство. В одно плечо упирался Че, в другое — обмякший взводный. Вокруг повисла тишина, пропитанная запахом гари и пороха. Мы выжили. С трудом выполз из окопа и тут же рухнул. Третье. Живой. Тихий шепот ветра, пение птиц, неторопливые шаги персонала санатория Фата Моргана. Атмосфера, сотканная предвкушением нового дня. Прекрасное место отдыха, не считая подмосковной духоты. Лето томило на медленном огне, добавляя специи из ароматов хвои и полевых цветов. В таком идеальном укладе реабилитируюсь вторую неделю. Номер прост, без излишеств, советский стандарт. Именно в такой простоте кроется истинное счастье. На массивном комоде с потемневшим от времени зеркалом стоял виниловый проигрыватель, выполненный в стиле небольшого кейса с пожелтевшими металлическими застежками. По слою пыли было понятно, как давно им пользовались. Рядом на стеклянном столике выдавал картинку телевизор. При включении я убрал звук до нуля, дабы не нарушать хрупкую тишину. Изредка из-под тишка бросал взгляды на экран. Беззвучно мелькавшие кадры не вызывали ни малейшего желания поднять громкость. По утрам мне не хотелось отрываться от уютного стула на балконе. Солнце начинало свой путь, лениво выкатываясь. Интересно, где сейчас Любин? Вчерашний день мертв, сегодняшний сделал первый глоток воздуха. Момент наступил, смысл просыпается не спеша. Сонно потягиваясь под серовато-голубым небом. Нужно идти. Ноги привели меня в столовую. Утренний завтрак состоял из рисовой каши, отварного яйца и чая. Возле каждого места аккуратно лежал прописанный дневной рацион медикаментов. Разноцветные таблетки, среди которых выделялась пластинка, напоминавшая по вкусу фруктовую пастилу. В описи на столе подробно расписан временной прием лекарств в течение дня. Но такие мелочи – удел слабаков, слепо следующих предписаниям. Сгребая фармацевтическую радугу в горсть, прямиком отправляю в рот. Желудок разберется. Едва успел проглотить первую ложку каши. За столик подсел прапорщик Филипп Филин, большой любитель поговорить и всегда сам заводил беседу. «Доброе утро, Добрыня Никитич. Как вам утренний дайджест?»
«Доброе, доброе. Не понимаю вас. О чем речь?»
«Ну как же. По всем новостям трубят, как наши разгромили целый танковый батальон. Больше сотни единиц техники. Вы не в курсе?» За моей спиной раздался голос с легкой усмешкой.
«Вы верите во всякие фейки, уважаемый? Это нейропобеды! Истина на передовой!»
С этими словами за столик присел Клементий Петрович Капустин, командир 45-й штурмовой бригады, прошедший путь от лейтенанта до майора за 3 года, проведенных в самом пекле сражений. Даже находясь на излечении, Клементий Петрович неизменно носил маскировочный халат черного цвета и ботинки болотного оттенка. При его худощавом телосложении и росте под 1,90 м одежда на нем развивалась, как флаг на флагштоке. Обменявшись рукопожатием со мной, он протянул руку Филину, который осадил Капустина.
«Разгром есть разгром, каким бы он ни был».
В этот момент таблетки начали действовать. Возникла необходимость покинуть столовую, дабы не оказаться втянутым в жаркую дискуссию. Самочувствие стало шатким. Совершив пируэт по-французски, я направился в парковую зону отдыха и рухнул на скамейку перед водной гладью. Надевая солнцезащитные очки, я ощущал полный контакт пилюль с мозговым отделом. Солнце, не успевшее набрать силу, ласково касалось поверхности воды, которая, как полированное серебро, отражала нежно-голубое небо. Возле заводи сидел мужичок. Фигурка казалась едва различимой среди зелени. Его плавные движения удилищем создавали идеальный утренний пейзаж, погружение в единение с природой. Меня захлестнуло неудержимое желание разделить прекрасное чувство легкой охоты. Через мгновение я стоял напротив него. Мужчины лет 40 в песочной форме, желтые сапоги завершали образ. При невысоком росте голова казалась гигантской. Он напоминал деревенского мужичка, загоревшего от работ в поле.
«Клюет?» — тихо спросил я. «Да как сказать, рыбу в начале сезона запустили. Вялая, откормленная сильно. Карп даже на кукурузу неохотно идет».
В его словах было приглашение к диалогу. «И давно тут?» — продолжал я, чувствуя себя частью обстановки.
«Да с 3:45. Вон, бери удочку на 2 колена!»
— кивнул он на чехол с запасными снастями. Без раздумий взял удилище, представляя свой первый заброс. Вот она, жизнь, уединение, пронизанное спокойствием души. Подойдя ближе, заметил толстый рубец, опоясывающий его шею.
«Кукурузой угостите!»
«На пустой крючок удача к вам не пожалует»,
— ответил он с легким сарказмом. В обмен на его улыбку я протянул руку.
«Добрыня!»
«Дайте угадаю. Никитич?»
Мы рассмеялись. Пожимая руку сквозь смех, он представился.
«Пархоменко Петр Сергеевич».
Нанизав кукурузу на крючок, совершил первый заброс. Присев на мягкую траву, расслабился, погрузившись в созерцание поплавка. Мой внутренний мир ликовал, купаясь в безмятежности. Время растворилось.
«Отдыхаете или лечитесь?» — спросил Петр Сергеевич.
Я медленно повернул голову к собеседнику.
«На реабилитации. Вы какими судьбами в этом прекрасном месте?»
«Последний этап восстановления после трансплантации головы».
«Что?»
Я застыл от его слов.
«У вас клюет. Что вас так удивило?»
Спокойно говорил он, не отвлекаясь от процесса.
«Ну...»
Я перевел взгляд на поплавок, скрывшийся под водой. Резко подсек. Блеснул карп чуть больше ладошки. Маленькая победа казалась незначительной на фоне шокирующего откровения.